Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня мне хотелось такую очень важную тему поднять для нашего такого вот размышления. Но прежде вот я хотел чуть-чуть вернуться к молитве, которой мы молились на утреннем собрании. Джим такое небольшое свидетельство рассказал, что он ехал в метро недавно и видел, как вот человек кавказской национальности там просто взял салфеткой, вытер в метро ботинки, бросил ее. И он говорит, мне такое было возмущение. Думает, ну как вот человек так вот бессовестно там мусор бросает, да? Где-то в трамвае увидел тоже парень кавказской национальности, там вот, ну, этот турникет трамвая, он там подлез просто под него, не стал платить. И тоже такое возмущение. Ну, что вот он не может заплатить там эти денежки, почему он так бесплатно пролезает? И говорит, что иногда люди другой национальности, да, какой-то, может быть, есть те национальности, которые трудно воспринимать, трудно как бы их любить, да, но тем не менее Господь пришел за них умереть. Я знаю братьев, которые рассказывали, служили в армии с дагестанцами, так даги их еще называют, надо сокращенно, и считается, что это одни из самых тяжелых по характеру людей, очень трудно с ними ужиться. Если их еще несколько человек оказывается вместе, там, в какой-то части, то они начинают диктовать там всех и так далее. Вот, и тем не менее, Господь призывает нас молиться за этих людей, и любить этих людей, да, любить даже, как написано, врагов, что непросто. И я бы очень хотел, чтобы вот эти молитвы, которые у нас в этом месяц, в этом году есть, мы решили, что каждый месяц за какой-то народ будем молиться, да. Вот, мы уже молились, если вы помните, за лезгинов. Вот, потом мы молились за цыган, и вот сейчас молимся за, молились сегодня за дагестанцев, чтобы это было не только воскресенье, но чтобы в течение недели, месяца даже до следующего мартовского такого служения, не знаю, какой дальше будет народ, о чем Джим предложит нам, о каком народе помолиться, чтобы мы могли на домашних группах и в семьях молиться за спасение, пробуждение этих людей. Представьте себе, да, что 3 миллиона где-то жителей, и только 43, что ли, человека, вот члены Евангельской церкви. Ну, наверное, есть еще, может быть, там несколько человек, может быть, других родственных евангельских церквей, это идет речь о нашем братстве, но все равно вот контраст несопоставимый, да. Поэтому как минимум, что мы можем, это мы можем и должны молиться за них. Просто это вот вдогонку к той молитве, которая была. Тема для моей проповеди сегодня, для нашего размышления, я назвал ее «Противостояние любви». И вот эта тема, я так вот размышляю, не знаю почему, она чаще звучала вот в советские годы, когда еще я был довольно молодой христианин, молодой человек, то в церкви, и вот я работал среди молодежи в церкви, был молодежным лидером, мы чаще говорили на такую тему, как любовь к миру, да, любовь к миру, любовь к тому греховному вот, составляющему, окружающему нас миру, как это опасно, и как-то предупреждали друг друга, предупреждали нашу молодежь, чтобы вот не увлекались этой любовью к миру. Но в то время было более контрастно разделение между миром и церковью. Да? Была такая, знаете, такая граница. Черно-белое было более-менее общество, что если ты идешь в церковь, значит, ты уже другой, ты иной. Ты уже как бы выделяешься из этого мира. И тем не менее, все равно какие-то были моменты, когда как бы христиане, ну, не знаю, вот откатывались, что ли, назад и начинали идти в компромисс с этим миром, на компромисс, да. Сегодня почему-то реже такие проповеди звучат, и реже эта тема поднимается, хотя сегодня эти границы более размытые между церковью и миром, между христианами и нехристианами, и сегодня, как никогда, на мой взгляд, актуально об этом говорить, размышлять и обращать на это самое серьезное внимание. Итак, мы читаем текст Писания из первого послания Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15, 16, 17 стихи. Записано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей», имеется в виду божественной, Божьей любви. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Аминь. Когда-то известный русский писатель Федор Михайлович Достоевский сказал или записал такую фразу, что Бог борется с дьяволом, и поле битвы — сердца людей. И каждый христианин, я думаю, присутствующий здесь в зале, он испытывал, переживал вот это состояние, когда в его собственном сердце, может быть, даже невидимо от других людей, но разгорается настоящее сражение, настоящая битва. И эта битва идет между добром и злом, между Божьим и человеческим, между грехом и праведностью, между светом и тьмою. Буквально сегодня между собраниями я беседовал с одним братом нашим, и у него сейчас как раз такой период борьбы, когда вот эта битва духовная, невидимая, но реальная для него, очень сильно вот как бы в его душе происходит, да, между Божьим и небожьим. И Библия говорит очень много о том, как, в каком состоянии находится человеческое сердце, призывает нас проверять, призывает проверять, чем заполнено наше сердце, призывает нас анализировать, кто там побеждает в нашем сердце, кто одерживает победу. Причем есть такая тонкость, что иногда мы вспоминаем прежние победы. Я встречал людей, христиан, которые говорили: ты знаешь, вот в период своей молодости я так изучал Библию, я столько много времени молился, я так рассказывал людям о Христе, я все время был в церкви. И вот он начинает говорить хорошие вещи, правильные, действительно добрые, но они все там в прошлом. Но мы не можем жить прошлым. Слава Богу, если в прошлом у нас было действительно хорошее прошлое, действительно мы были Божьими, и несколько лет назад или во время нашей духовной юности мы действительно, наше сердце было наполнено любовью к Богу, слава Богу. Но важно, что сейчас, что сегодня. И когда Библия говорит о сердце, то, конечно, идет речь совсем не о вот нашем физическом сердце. Не об этом мышечном мешочке, который качает кровь, приносит кислород различным частям человеческого тела и отводит какие-то вредные вещества. Но когда Библия говорит о человеческом сердце, то она говорит о духовной сущности нашей личности, о внутреннем мире, что скрывается там глубоко в твоей и моей душе. Помните, как один из древних божьих людей, мудрецов, говорил так: «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Это книга Притчи 4:23, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему? Оттуда источники жизни. И вот когда пришел Иисус Христос, то он как бы, продолжая эту тему, говорил так, что все, что мы делаем, что мы говорим, как мы поступаем, оно прежде рождается в нашем сердце. Помните, он говорил: да, из сердца исходит там и убийство, и сквернословие, и прелюбодеяние, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все прежде всего, чем оно, прежде чем проявится, рождается глубоко в сердце. И вот в нашем тексте апостол Иоанн учит, что каждый настоящий христианин, дитя Божие, я и ты, мы призваны стремиться к тому, чтобы наше сердце было наполнено любовью к Богу. Любовью к Богу. И вот эта святая Божья любовь, или как здесь в тексте названо, любви Отче, любви Отца Небесного, да, чтобы эта любовь, она вытесняла, она замещала, она побеждала другую любовь. Любовь вот к этому греховному, безбожному обществу. И апостол Иоанн говорит о том, что эти два вида любви не могут мирно сосуществовать. Они не могут как-то слиться, не могут подружиться. У них разные источники, разные мотивы, разные цели. И как нельзя служить двум господам, так точно так же нельзя, чтобы половина нашего сердца была наполнена любовью Отче, любовью к Богу, да, чистой, святой Божьей любовью, а вторая половина сердца при этом была наполнена любовью к миру, к этому греховному обществу. Обязательно одно будет вытеснять другое, одно будет замещать другое. И Писание говорит о том, что от нас с вами во многом зависит, кто, какая любовь одержит верх. Любовь Отче, любовь Божия или вот эта плотская, земная была такая человеческая греховная любовь. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Итак, мы прочитали такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире». И дальше вот 16 стиха. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Когда Священное Писание говорит нам о том, что нам не, нужно не любить мир, то речь не идет о том, что мы должны враждовать с окружающими людьми. Мы уже сейчас чуть выше сказали, что мы призваны любить даже тех людей, кого трудно любить, да, грешных людей, неприятных людей, людей, которые, может быть, зло нам делают, людей таких неспокойных и так далее, и так далее. Более того, Писание учит нас любить даже врагов наших, да, даже вот тех, кто откровенно враждует с нами. И это очень непросто отделить человека от его греха. Мы как бы в целом смотрим, да, это непросто вот любить как бы человека и ненавидеть грех, который он делает. Но когда мы изучаем Священное Писание, когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что вот у Иисуса именно такая любовь была. И не случайно Иисуса иногда называли, ну не знаю, в насмешку, в пренебрежение, друг мытарей и грешников. То есть вот, дескать, какие твои друзья, таков и ты, как иногда говорят, да, скажи мне, кто твой друг. Но в случае с Иисусом это было неправильно. Потому что Иисус общался с людьми грешными, с людьми там с взяточниками, и с блудницами, и с обманщиками, и с лукавыми людьми, но при этом Он их любил. Он ненавидел их грех, он не поощрял то, что они делают, он обличал их, но при этом он их любил, он пришел пострадать и умереть за этих людей. Он старался им помочь, старался вывести их из этого состояния греха и сделать их новыми людьми во Христе Иисусе. Что же имел в виду апостол Иоанн, когда записал эти слова «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчей. В представлении Иоанна мир – это окружающее общество, которое живет во вражде с Богом. Это общество, которое пренебрегает Божьими заповедями, отвергает владычество Божие и фактически выступает таким единым фронтом с этим вот вдохновителем, да, богопротивником, дьяволом. Мы знаем, слово «сатана» переводится как «противник», «противник Бога», да? И если мы посмотрим, о чем пишет Иоанн в этом первом послании, то он в другие слова, тексты, смотрите, 1 Иоанна 3:1. «Мир потому не знает нас, что не познал Его, Христа». Мир не знает нас, христиан, или как-то не хочет с нами иметь общение, потому что он прежде всего нашего Господа не познал, да? 1 Иоанна 3 глава 13 стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». То есть он говорит, что это естественно, если мир, живущий в своих грехах и похотях, он ненавидит нас, христиан. Мы как белые вороны, мы как бельмо на глазу иногда, да, у этих людей мира сего. И это печально, если христианин живет, работает среди людей, может быть, грешных таких, да, откровенно поступающих беззаконно, и при этом он свой среди них, да. Еще один текст, 1 Иоанна 4:4. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас». Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. И вот, похоже, эта тема очень сильно волновала апостола Иоанна. И вот эта тема, как бы христианин и мир, ученик Иисуса Христа и мир, она еще находит как бы начало в Евангелии от Иоанна. Вот в этом, мы сейчас читаем из первого послания Иоанна, а то еще в другом труде, который написал Иоанн, движимый Духом Святым, Евангелие от Иоанна, где также показано, как греховный мир восстает на истинных учеников Иисуса Христа, противится им, спорит с ними. Но почему? Потому что прежде всего они не приняли самого Господа. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, уже Евангелие, 15 глава, 18-19 стихи. Смотрите, как интересно он пишет. «Если мир вас ненавидит», имеется в виду христиан, учеников Иисуса, «если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Опять-таки, в перерыве между собраниями, я уже проповедовал утром эту тему, некоторые братья подходили и говорили, вот, ну вот я работаю, в общем-то, в коллективе людей достаточно, ну, приличных по мирским меркам, они, ну, стараются достойно вести себя на работе и в семье, и я вот, ну, как бы, не, ну, нет такого вот очень сильного, как выделения, что ли, среди них, я вот, как бы, ну, где-то вроде бы похож на них, а не на меня. И мы говорили с братьями о том, что это не значит, что нам нужно как-то искусственно выделяться. Да? Это слава Богу, если у тебя на работе или там с соседями, или твои родственники такие приличные, воспитанные люди, которые, так сказать, стараются вести себя достойно, жить по совести. Да? Но все равно наступают некие моменты истины, когда оказывается, что ценности вот этих людей мира, вроде бы даже, может быть, достаточно приличных и воспитанных, и культурных, все равно они расходятся. Расходятся, и в каких-то испытаниях, в каких-то сложных ситуациях проявляется все-таки, что Божье, а что не Божье, да, где вот действительно это мирские ценности, мирские ориентиры, и где Божье. Ну, например, один из моментов, когда мы встречаемся со смертью, и для людей мирских это как бы все, смерть – это прекращение жизни, это замирание, это прощание навсегда, это никакой надежды, никакого утешения. И в этом плане у христиан есть это утешение, есть надежда. Мы знаем, что смертью все не заканчивается, особенно если уходят в вечность наши близкие, верующие, христиане, дети Божии. Мы верим и знаем, что мы встретимся с ними. И часто, когда мы хороним своих близких, мы им не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». «До свидания, дорогой брат», «до свидания, дорогая сестра», потому что мы встретимся, мы увидимся. Я в четверг рассказывал такое небольшое свидетельство. У меня папа в свое время родился и вырос в Подмосковье, и во время войны там сгорела их деревня, где он родился, какие-то документы пропали. В частности, ему сейчас 82 года, у него нет свидетельства о рождении. И вот мы обратились в один архив, в другой архив, и там он говорит, у нас нету, все вот до 42 года документы, значит, во время оккупации, во время, значит, войны, все это сгорело, пропало, и нужно восстанавливать документы через суд. И мы в четверг ходили в суд, там, значит, необходимые процедуры соблюдали. Вот так получилось, что меня тоже пригласили как свидетеля, подтвердить, что это мой папа, что вот я знаю, что он в 30-м году родился и так далее. Вот. Я не знаю, что было до моего прихода, но похоже, что папа что-то судье там говорил о Боге и так далее. Какая-то первая часть проповеди была. А судья, молодая девушка, ну, женщина, девушка, может быть, лет 30-35, такая симпатичная, если вот ее встретите вне этого судебного, значит, офиса, то не подумаешь, что она судья. Вот, ну, там мы сделали, что было нужно, значит, уже уходим, Андрей там мой был, мы, значит, с Андреем прошли вперед, папа задержался, я слышу, он говорит, он громко говорит судье, мы с вами еще встретимся, имеется в виду, что там на небесах, и она так, ха-ха-ха-ха-ха, ну, скажет, какой-то дедушка такой, выживший из ума, там, как это мы встретимся, и мне что-то как-то так вот в сердце, такая мысль пришла, папа потом вышел, я говорю, пап, а вот сейчас она смеется, а ведь придет время, когда неизвестно еще, кто будет смеяться. Я что-то вспомнил историю, которую рассказал Иисус о богаче и Лазаре. Говорю, что вот если бы, наверное, богачу сказали, что ты с Лазарем еще встретишься, он бы, наверное, так же громко посмеялся, да? Но оказалось все, что, как говорится, хорошо смеяться тому, кто смеется последним, да? Вот. И вот так и здесь, друзья, и наступают какие-то моменты, когда даже самые, казалось бы, ну, приличные, хорошие, воспитанные, но мирские люди, живущие без Бога, все равно обнаруживается тщетность их, ну, как бы сказать, их основы, их веры, их жизненных принципов. И особенно вот когда мы встречаемся со смертью, когда мы, как христиане, имеем надежду и утешение, а у них всякая надежда пропадает. Но возвращаемся к нашей теме. Еще один отрывок из Евангелия от Иоанна, уже из 17 главы. Там написано молитва Иисуса Христа. 17 глава Евангелия от Иоанна, с 14 стиха. Иисус молится Отцу. «Я передал им, ученикам, Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». И это очень важный момент, друзья мои, что когда мы принимаем Христа Спасителем, когда мы приходим к Нему как Господу, то Бог по Своей милости, Он выводит нас из этого мира. Он вытаскивает нас из этого греховного состояния, из этого состояния, когда мы жили сами там по своей воле, или, как Писание говорит, жили по воле князя господствующего в воздухе, по воле дьявола. Да? Он вводит нас в церковь свою, Он делает нас детьми своими. Он говорит, что вы уже не от мира, что вы мои, я ваш, вы в как бы вот уже входите вот так в духовное в Царство Божие, да? И оказывается, насколько неразумны те люди, которые вначале полюбили Иисуса, уверовали в Него, посвятили Ему свою жизнь, вышли из этого мира, а потом снова возвращаются назад, начинают заигрывать с грехом, начинают снова как-то сливаться, соединяться с этим безбожным миром. И нужно сказать, друзья мои, что это не новая проблема. Это не то, что какая-то, знаете, современная болезнь такая духовная, да? Но, к сожалению, это то, что встречалось и в древние времена. Например, в дохристианскую эпоху мы знаем, что был такой единственный народ на земле, который знал Бога живого, израильский народ, Божий народ, да? У которого были пророки, у которого был закон, у которого была истина. И Господь избрал этот народ, помните, из Египта вызвал его, да? И, по-моему, пророк Иеремия, есть такой образ, когда Господь обращается к народу, как женщине, как девушке, говорит, вспомни, как я нашел тебя, когда ты там в пустыне валялась, там обнаженная вся, такая бедная, избитая, несчастная, я оказал тебе милость, я поднял тебя, я омыл тебя, я одел на тебя лучшие одежды, я, вот обращаясь к народу, Господь, как бы, как к своей любимой, говорит, я сделал тебя женою своею, я обручился с тобою, ты народ израильский, ты моя любимая жена, я столько милости оказывал тебе, я посылал тебе там и хлеб, и воду, и всевозможные благословения, заботился о тебе, но, к сожалению, ты забыла меня, ты отвергла меня, и ты снова стала поклоняться идолам, ты снова стала поклоняться ложным богам, ты отвергла мои законы, и снова стали поступать так, как прочие народы. И Господь как бы образно говорит, что ты впала в блуд, ты изменила мне, ты прелюбодейцей стала. И есть некоторые очень яркие такие образы в Библии, как ты даже читаешь, думаешь, вот как ты, Господь, с такой строгостью, с такой ревностью, говорит, как ты посмела, как ты вот так вот пренебрегла мною, ты стала вот как эта блудная женщина, хотя была моей невестой, была моей женой. Ну вот один из таких текстов, например, книга пророка Иезекииля, 23 глава, 35 стих. «Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. Ты забыла меня, ты была со мной, ты была моей, ты была любимой и любила меня, а потом забыла, отвергла. Теперь терпи вот эти наказания, которые я тебе посылаю, чтобы как-то вразумить тебя и достучаться до твоего сердца». И в Новом Завете, уже в христианскую эпоху, мы видим что-то подобное. Когда люди, которых Бог избавил из этого мира, когда люди, которых Господь простил, очистил, вел в церковь свою, и мы знаем, что церковь Христа тоже таким образом названа, как невеста Христа. Тоже вот подобный образ, да, как вот в свое время Израиль был, как жена Бога, да. Вот церковь Христа – это такой образ невесты Христа. И Христос за эту невесту жизнь свою положил, и Христос избрал нас, и омыл, и очистил, одел, написано, в белоснежной одежде, подчеркивающей праведность, чистоту. И сегодня, когда мы видим свадебный кортеж, свадебную церемонию, то, как правило, не всегда, но, как правило, невеста в белом платье, что подчеркивает ее как бы невинность, ее чистоту, что она вот не то, внутри чистой белой, да, и платье на ней белое. Хотя надо сказать, что, к сожалению, мы живем в такое время, когда невеста в белом платье может прийти в ЗАГС уже с животом, будучи беременной и так далее. Вот такое отступление. И вот смотрите, как уже церкви христианам пишет апостол Иаков. Очень строго. Послание апостола Иакова, 4 глава, 4-5 стихи. Он обращается к церкви, к христианам, не к миру сему, даже не к Израилю, к христианам, и говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Вы знаете, иногда люди, даже верующие, как-то смущаются и говорят: вот если Бог любит, почему Он так вот наказывает, почему Он допускает боль, то, другое, третье. И они, может быть, мало задумываются о том, что Божья любовь включает и Божью справедливость, Божью святость. Ну, представьте себе жениха, который узнал, что невеста ему изменяет, там, да, говорит: да ну и ладно, говорит, ну и подумаешь, там, не играет никакой роли, будь и со мной, и там с кем-то еще хочешь. Это печально, это страшно, да. И вот здесь, когда Господь узнает, что он вытащил нас из мира, Он спас нас из мира, да? Он сделал нас своими, Он назвал нас детьми своими, оправдал. И если мы снова вот туда возвращаемся, да, вот на эти прежние пути, то, конечно, Он ревнует. Конечно, Он ревнует, и он наказывает нас, Он вразумляет нас, и Он хочет снова как-то встряхнуть и сказать: задумайся, остановись, что ты делаешь, вернись. И если мы возвращаемся, если мы исправляемся, если мы раскаиваемся, если мы возвращаемся снова с этих мирских путей на пути Господни, то Господь милует нас, прощает и снова принимает как детей своих. Давайте посмотрим, какую характеристику апостол Иоанн дает этому греховному миру. Три такие качества, что ли, отмечает апостол Иоанн в своем послании. Мы прочитали: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти». Похоть плоти. По учению Нового Завета, плоть – это такая часть нашего существа, которая без Божьей благодати, без Божьего прощения, без Божьей милости становится самым уязвимым местом для греха. Самым уязвимым местом. И похоть плоти – это не только жажда таких, знаете, каких-то сексуальных утех, половых, таких безнравственных поступков. Хотя в наши дни, в наше время, это на самом деле бич, и это сильнейшее воздействие, которым дьявол губит многие-многие души. Когда вот общество буквально наэлектролизовано вот этими всевозможными сексуальными грехами, извращениями, преступлениями, и кажется, там со школьной скамьи до глубокой старости люди только об этом думают, говорят и всевозможные вещи делают. Один мой знакомый пастор часто повторяет, что мы живем в такое время, когда на землю сошел дух блуда в сильной ярости. Да? И нам, как ученикам Христа, как церкви, нужно бодрствовать. Нужно молиться о защите для себя, для наших детей, для нашей молодежи, для подростков. Потому что особенно они подвергаются такому мощнейшему прессингу, давлению. В школе, там, со стороны средств массовой информации, там, не знаю, фильмов, телевидения, общения и так далее, и так далее, и так далее. И только Господь силен защитить нас и наших детей, и друг друга, членов церкви от этого сильнейшего такого искушения, такой экспансии, которая происходит в этом мире. Но вместе с тем, похоть плоти – это не только вот что связано с такой сексуальной сферой. Это более широкое понятие. Вот быть, пребывать в этой похоти плоти – это означает судить обо всем в этом мире с позиции просто материальной выгоды. Это жить просто во власти своих чувств материальных, да? нежится. Один автор пишет такую цитату, я встретил, значит, быть похоть плоти, значит, что такое? Это нежиться в роскоши, быть обжорой, рабом наслаждений, распутником, эгоистом и скрягой. То есть вот все, что связано с такой плотской, такой вот таким проявлением нашей души, если мы этому предаемся, если мы в этом как бы пребываем, если мы этому служим, то мы пребываем в этой похоти плоти. Это значит быть необузданным в удовлетворении своих материальных желаний и безразличным к духовным ценностям. Похоть плоти игнорирует заповеди и Божий суд, отрицает установленные Богом нормы жизни. И всякий из нас, кто жаждет этих наслаждений, не считается с личностью другого для удовлетворения своих каких-то вот таких собственных наслаждений, вожделений, кто стремится к роскоши, обожествляет свой комфорт, свои личные цели, желания, вот он является рабом этой плоти своей. Так живет этот мир, так живут люди в мире. Но Церковь Божия, мы с вами, мы не должны жить по этим принципам, братья и сестры. Второй момент, который характеризует этот мир, мы здесь читаем похоть плоти, похоть очей, похоть глаз, да. То есть это не просто там любовь к путешествиям, например, там, да, или к чему-то прекрасному, но это неуемная жажда увидеть и приобрести все красивое, все приятное. Я этого хочу. Хочу, как у моего ближнего. Хочу, как я видел у кого-то, да, где-то в журнале, где-то там у какого-то киногероя, где-то у какого-то человека. Я хочу такую же вещь. Я хочу такую, это приобрести, иметь у себя. Это склонность пленяться такой показухой, внешним блеском, богатством, видимым материальным процветанием. Это когда мы стремимся заполучить все, что только увидели, что нам полюбилось. А получив это, выставляем на показ и начинаем хвалиться. Конечно, мы знаем, что мирские люди, люди, живущие вокруг нас, они любят шиковать, любят, как мы говорим, пускать пыль в глаза, хвалиться какими-то земными сокровищами, драгоценностями, а может быть, просто образованием, а может быть, своим положением, своим домом, женой, детьми, машиной, всем чем угодно. Им нравится обольщать красотой своего тела, своей одежды или ее отсутствием. Но дети Божии не должны так делать. Это все мирское, это все, что удаляет нас от Бога. Это все, что вытесняет, выдавливает из наших сердец любовь к Богу. И напротив, для нас, для христиан, для Божьих детей есть другой принцип. О нем, например, мы можем прочитать в книге пророка Иеремии, 9 глава, 23-24 стихи. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Дай Бог, чтобы именно вот в этом было наше сердце. И последний момент, на который обращает здесь внимание апостол Иоанн, это гордость житейская. Как будто эти три кита, на которых стоит этот мир, да? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И гордость это всегда сродни такому мирскому тщеславию, таким эгоистичным устремлением человека. Интересно, что вот слово, которое здесь употреблено в греческом языке, оно означает человека, который как бы хвалится, возвышается над другими, утверждается какими-то вещами или качествами, которых у него, может быть, на самом деле нету. То есть он пытается произвести блеск, он пытается, так сказать, показать, что он что-то из себя представляет, что у него что-то есть, что он какой-то великий, да, такая показная роскошь, хвастовство и так далее, что он что-то такое значительное. Но на самом деле, может быть, он совсем этого не имеет даже, и по сути все совсем по-другому. И Библия четко говорит, что гордость – это один из первых грехов, который вообще появился вот в Божьем мироздании, когда еще этот ангел Божий Люцифер, да, возгордился и захотел поставить свой престол наравне с Божьим престолом. И очень много текстов в Писании, в Ветхом Завете и в Новом Завете, которые говорят об отношении Бога, гордыни, к этому мирскому тщеславию, к этой гордости житейской. Там Господь говорит, там гордые уста я ненавижу, да, там мерзок человек, ходящий гордый и так далее. Например, один из текстов книга Притчи, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу», говорит Господь. Гордость и высокомерие Господь ненавидит. И нам с вами нужно помнить, мои братья и сестры, что нам на самом деле нечем гордиться. Даже если мы что-то имеем, даже если у нас есть какие-то дары, таланты, даже если мы получили хорошее образование, если у нас есть, может быть, что-то материальное, имение, или какие-то способности, или какие-то еще вещи такие, которые вроде бы нас выделяют среди других людей. Но на самом деле это то, что дал нам Господь. Он дал нам возможность родиться в этой стране, в этой семье. Он дал нам возможность получить это образование. Он дает нам таланты работать на той или другой работе. Он дал нам возможность иметь ту или иную, там, может быть, квартиру или какие-то еще материальные вещи. И это на самом деле Божие. Мы не можем этим хвалиться. Помните, апостол Павел в одном из посланий пишет, обращаясь к верующим, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, то что хвалишься, как будто бы не получил. То есть, что ты имеешь, что бы ты от Господа не получил? А если ты получил это от Господа, то почему ты приписываешь себе? И хвали за это Бога и благодари за это Бога. Итак, человек, который посвящает свою жизнь вот этим вот таким мирским целям, мирским идеалам, вот стоит на этих трех мирских китах, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, на самом деле те люди, у которых нету будущего. Потому что написано, что все это проходящее, проходит образ мира сего. И все эти ценности, радости, утехи непостоянны. Они не могут удовлетворить человеческого сердца. И мы порой читаем где-то в прессе или где-то узнаем информацию, как какие-то богатые люди там плохо кончают. Известные некогда, может быть, артисты, кинозвезды, кто-то еще заканчивают свою жизнь где-то в нищете или от передозировки наркотиков или алкоголя, и еще оставляют многомиллионные долги своим родственникам. Не имение, да, не наследство, а в наследство оставляют еще долги, кредиты непогашенные и так далее, и так далее. Написано, проходит образ мира сего, и мирской человек, живущий вот такой жизнью, он обречен на разочарование, на отчаяние. И только тот, кто возрастает в любви к Богу, имеет полноценную жизнь и получит наследство в небесах. И вот мы говорили, что в сердце человека вот есть вот это противостояние между любовью к миру и любовью к Богу. И эти две любви не могут ужиться. Давайте мы сейчас поговорили как будто об этой любви со знаком минус, о любви мирской. Давайте немножко поговорим, что имел в виду Иоанн, когда говорил от этой любви отчей. В том нет любви отчей. Что это такая за любовь отчая? На самом деле, любовь отчая – это та любовь, которая в наши сердца изливается Духом Святым, когда мы принимаем Господа Христом и Спасителем. Когда мы становимся христианами, когда мы становимся Божьими детьми. И апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия слилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И вот эта любовь к Богу – это главная заповедь, которая была оставлена еще древним людям. И потом повторил ее Иисус Христос. В Евангелии от Марка мы читаем в 12 главе с 28 стиха такие слова – один из книжников, слыша их прения, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И дальше, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. То есть вот эта вот любовь Отче, любовь Божия, когда мы любим Бога всем сердцем, когда мы всем сердцем стремимся к Нему. Но что это было вот там для современников апостола Иоанна? Почему он такое пристальное внимание к этому обращает? Интересно, что послание, вот это первое послание Иоанна, было написано, скорее всего, где-то между 90-м и 100-м годом по Рождеству Христову. вот разные есть, так сказать, предположения, где-то или 90, или вот между 90-м и 100-м годом. И в то время гонения на христиан временно прекратились. Большинство верующих к тому времени вот, были христианами в третьем поколении. Возможно, они были детьми или даже внуками первых христиан. И к тому времени восторг вот этого первых дней христианства уже прошел. Христианство потеряло для многих такое, знаете, свое некое очарование, стало привычным, традиционным, а для кого-то и безразличным. И в церкви стали появляться люди, которые только формально и немножко странно исповедовали свою веру. Знаете, когда вот я несколько раз перечитал это первое послание Иоанна, я вдруг понял для себя, что это послание, это письмо написано как реакция на проблемы, которые были в церкви. Вот в той церкви считается, что это послание, наверное, в первую очередь было написано к церкви в Ефесе, где апостол Иоанн был пастором, но это уже по преданию, да? И вот в то время, уже во времена Иоанна, в этой церкви появились такие верующие, которые стали, знаете, формально исповедовать свою христианскую веру. Например, эти люди утверждали, что они любят Бога, они заявляли, что у них все нормально, у них есть сердечное и живое общение с Богом, что они постоянно пребывают во свете христианского учения, что у них все хорошо. Они утверждали, что они даже не грешат. И об этом пишет апостол Иоанн, что им не в чем каяться, им не в чем исправляться. Они вот такие уже суперсвятые. Эти люди заявляли, что любят Бога, но при этом некоторые из них терпеть не могли своих братьев по вере. Враждовали с ними, даже открыто их ненавидели. Были те, которые вроде бы верили в Бога, но не верили в Иисуса Христа как своего Спасителя, как Мессию, которого Господь послал в этот мир спасти грешников. Похоже, что это были люди, которые воскресный день проводили в церкви и были там вроде бы своими, но в течение недели они жили в мире, как мирские люди, и уже там были своими. И апостол Иоанн решительно выступает против такого христианства, в кавычках, и он говорит, что это ненормально. Смотрите, несколько цитат из этого первого послания. Например, 1 глава, 6-8 стихи. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». То есть были люди, которые говорили, что мы ходим, что мы имеем общение с Богом, у нас все нормально, но они не поступали поистине. И апостол Иоанн говорит, вы лжете, у вас ложное какое-то представление о христианстве. Дальше. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истина нет в нас». И он как бы говорит этим людям, что если вы такие уверены о себе, что вы такие святые, праведные, что у вас нет греха, то вы обманываете, вы не так понимаете. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». То есть это вот идет такая полемика, такое объяснение апостола Иоанна, что это значит по-настоящему быть верующим, что это значит по-настоящему любить Бога. Дальше, 2 глава, с 3 стиха. «А что мы познали Его, Бога, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как он поступал. То есть, опять-таки, апостол Иоанн обращается к этим людям и говорит, что если вы говорите, что вы христиане, тогда живите так, как жил Христос. Если вы говорите, что вы христиане, а живете по-мирски, тогда будьте честны. Скажите, что мы не являемся действительно учениками Иисуса, мы действительно не носим Его образ, мы не подражаем Ему, мы не стремимся к Нему. Еще один текст, 1 Иоанна, 2 глава, с 9 стиха. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Опять-таки, еще одна характеристика, да, что если вы во свете, если вы Божие, если действительно отчая любовь Божия в вас пребывает, тогда вы должны любить своих ближних, своих братьев. И Если этого не случается, тогда вот это вот наступает противоречие, вот это противостояние, когда снова вот это вот мирское влияние, вот это мирское общество, которое проявляется, как мы уже сказали, не только, может быть, в мирской одежде, подражании моде, там, или в сексуальных грехах, или там в любви к алкоголю, там, к табакокурению, к чему-то еще, но в самом образе жизни, вот в этом лицемерии мирском, вот в этом мирском отношении, когда одного люблю, другого ненавижу, и так далее, и так далее. И апостол Иоанн говорит, что это ненормально, это неправильно, это не есть любовь к Богу, это вы уже как бы входите вот в эту, начинаете любить мир и жить так, как люди в этом мире живут. И такая любовь не может победить мир. И мне очень хочется, друзья, чтобы сегодня мы задумались о себе, чтобы мы задумались о себе, в каком сегодня, сейчас, в каком состоянии находится мое сердце, кто господствует в моем сердце, какая любовь, так сказать, превалирует, какой любви больше, действительно, любви к Богу, или и в этой любви к Богу у меня есть близкие отношения с Богом, у меня есть действительно связь с Богом, Бог мой источник моей жизни, я ориентирован на Бога, я устремлен к Богу, я пребываю в свете Божьем. Я действительно, мое сердце принадлежит Ему сегодня, сейчас, не только вчера и третьего дня. Слава Богу, если так. Действительно ли моя любовь проявляется в том, что я стремлюсь исполнять Слово Божие? Вот эта любовь способна победить мир, когда я не только в воскресенье в церкви христианин, но в буднях, вот там я стараюсь жить по-христиански, на работе своей, с детьми своими, с женой своей, с близкими своими и, может быть, с дальними. И проявляется ли моя любовь к Богу в том, что действительно я, любя Бога, люблю братьев своих? В следующее воскресенье, немножко забегая вперед, у нас есть будет тема, у нас будет тематическое собрание, будет тема обида, обида в жизни христиан. И, к сожалению, друзья мои, к сожалению, мы, говоря, что мы говоря, что, провозглашая, что мы любим Бога, что мы преданы Богу, мы нередко храним эти обиды, мы живем в этих обидах, и общаясь с верующими, иногда узнаешь, как человек верующий годами не может кого-то простить, с кем-то примириться, и пребывает в обиде, в горечи. И апостол Иоанн говорит, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, и не любить брата, которого ты видишь? И благослови нас Господь, чтобы действительно вот эта вот любовь к Богу, Божья любовь, этот свет Божий, эта благодать Божия, эта сила Божия настолько наполняла нас изо дня в день, чтобы она вытесняла эту любовь к мирским делам, к мирским проявлениям, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, чтобы мы действительно были не на словах, но на деле Божьими, Божьими, Его народом, Его детьми, Его светом, Его представителями на этой земле. И самый последний момент, несколько таких кратких советов, как нам возрастать в любви к Богу и удаляться от этой любви к этому миру. Прежде всего, друзья, нам нужно всегда помнить, что мир не принял Христа, он ненавидит Христа, и значит, он является врагом для нас с вами. Окружающий мир – это потенциальный враг для нас. И мы не должны быть, знаете, какие-то очень такие расслабленные, очень какие-то такие вот изнеженные, очень такие вот как-то не бодрствующие, когда мы в этом мире. Это первый момент. Второй момент. Нам нужно просить у Господа силы, чтобы любить Его и стоять на стороне Бога. Вот в этой духовной битве, в этом духовном борении, чтобы мы стояли на стороне Бога, чтобы мы были с Богом, чтобы мы действительно понимали, что мы Его воины. В одной христианской песне поется «Мы армия Христа, мы Божьи солдаты», да? И мы в этой битве участвуем на стороне Господа. Третий момент, третий совет, чтобы мы прилагали свое сердце, чтобы пребывать в Боге, в Его Слове. И стремились исполнять это Слово. Да? Чтобы не было так, вот это одна часть, теоретическая часть нашей жизни, а практическая совсем по-другому. Четвертый совет, чтобы мы дорожили общением с теми, кто также любит Господа. Это крайне ценно и важно, когда христиане имеют общение друг с другом, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы молимся друг за друга. И я думаю, что в жизни многих христиан бывают моменты, бывают искушения, когда какие-то мирские, ну не знаю, соблазны или какие-то наши личные, внутренние, плотские проявления бывают такие сильные, что нам трудно их победить. И нам кажется, невозможно их преодолеть. Но когда мы, как написано, признаемся друг перед другом в проступках, молимся друг за друга, поддерживаем друг друга, Господь дает нам силы. И надо помнить, что мы христиане, мы как семья, мы призваны помогать друг другу и поддерживать друг друга. Не только, может быть, материально своим рублем, но и духовной молитвой, и словом, и утешением, и советом. Следующий совет. Мы призваны удаляться от всего, что искушает и соблазняет нас. Вы знаете, меня удивляет порой, когда беседуешь с некоторыми христианами, они так вот печалятся и говорят: ой, вот мне так соблазняет телевизор, вот там столько всякой грязи, вроде бы не хочу смотреть, а смотрю, вроде бы не хочу эти сериалы смотреть, а вот прям туда вот тянет меня, и все, и ничего не могу сделать. Я удивляюсь, думаю, ну если это такое искушение, зачем ты это держишь у себя дома? Зачем ты держишь дом этот телевизор, который вводит тебя в грех, который вводит тебя в искушение, который лишает тебя силы, который снова, через который мир вторгается, этот безбожный мир в твою душу, да, и разделяет тебя с Богом. Может быть, проще удалить его, убрать, выкинуть, я не знаю, кому-то отдать его. Я благодарю Бога, что у нас дом, наверное, уже около 10 лет нет телевизора. Поэтому мы призваны удаляться. Это не единственный, конечно, источник искушений греха, но это тот, от чего вы страдаете, многие, братья и сестры. Но вы продолжаете это делать, и я не знаю, почему. И последнее, о чем мне хотелось сказать, очень ценно, когда мы, христиане, живя на земле, живя обычной земной жизнью, как и все, может быть, выстраивая семейные отношения, воспитывая детей, работая, учась, при этом понимаем, что мы не от мира сего, что образ мира сего проходит, что мы жители неба, что Иисус Христос избрал нас к тому, чтобы привести нас в свое небесное царство. И здесь, на земле, мы только странники-пришельцы. И вот как раз Божья Отче любовь напоминает нам об этом, чтобы мы не привязывались, не прилипали к этому земному, но чтобы мы всем сердцем устремлялись вот и ожидали встречи с Господом, потому что мы прочитали, написано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И я так иногда молюсь, говорю: Господи, я хочу не просто жить, вот знаете, там в загробной жизни, но с Тобою жить. С Тобою, Господь, потому что только это действительно есть истинная жизнь, истинная радость. Это здесь на земле жить с Господом, быть наполненным Его любовью, Его чистотою, и в конце пути соединиться с Господом и всю вечность славить Его, служить Ему и поклоняться Ему. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.